Благодарен Ему, что мы снова в доме молитвы, можем слышать Его Слово. Сегодня после утреннего служения я пришел домой и хотел пройти свою проповедь, освежить те мысли, которые приготовил, чтобы поделиться с церковью. Почему-то невольно возвращался к той проповеди, которая сегодня утром звучала на нашем богослужении. Особенно к тому стиху, который просто запечатлелся в моем разуме. «Имеющий Сына Божьего имеет жизнь, не имеющий Сына Божьего не имеет жизни». Я задался вопросом. Мы, как верующие люди, соглашаемся с этими словами, которые предлагает нам апостол Иоанн. И мы даже восхищаемся с этим стихом. Мы понимаем, что это божественные слова, и мы должны так жить, как говорит Писание. Но в реальности, так ли оно в нашей жизни? Просыпаемся мы каждый день. Думаем ли мы о том, что сегодня мне нужен Христос для того, чтобы мне иметь жизнь вечную? Или для нас это просто слова? Я задался еще одним вопросом. В каком состоянии должна быть душа человека? Какие у него должны быть мысли для того, чтобы он просыпался каждый день и имел потребность в Иисусе Христе, в Спасителе, который спасает тебя? В каком состоянии должна быть душа? Все-таки мы просыпаемся каждый день, и мы, у нас свои планы, у нас свои желания, у нас свои идеи, мы начинаем о чем-то думать. Но в каком состоянии я должен быть так, чтобы, Господи, чтобы я просыпался каждый день, и я желал Иисуса Христа? Я шел к Нему, я питался им, я учился от Него. В каком состоянии должна быть моя душа? Или мои мысли? Чем больше мы изучаем послание Иоанна, первое послание Иоанна, с помощью пресвитера, тем больше я удивляюсь, насколько вот этот человек, который сегодня в христианстве известен как апостол любви, так четко, так категорично выражает свои мысли. И не по отношению к какому-то порядку в церкви, к каким-то будущим откровениям, которые дает ему Господь, а по отношению людям, по отношению людей. И меня удивляет, что этот человек, который известен как апостол любви, своим посланием рисует явную линию, где он отделяет рожденных от Бога от нерожденных от Бога. Это апостол любви. Он говорит о людях в своем послании, о том, кто рожденный от Бога и кто нерожденный от Бога. И сегодня мы будем продолжать размышлять на тему библейское покаяние. Прошлое молодежное служение мы начали об этом говорить. Я бы хотел продолжить вот эти размышления. И почему я начал с этого стиха: «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Потому что именно человек, который пережил библейское покаяние, и мы, рассуждая далее, в этом удивимся и увидим, что это действительно так, только он будет иметь вот это в себе ощущение, потребность в Иисусе Христе, желание или стремление всегда идти к Нему. Плотской человек должен пережить библейское покаяние, чтобы ему всегда идти к Иисусу Христу. Свое служение, вернее, Иоанн Креститель свое служение начинал именно с этих слов, со словах «покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Иисус Христос, начиная свое служение, тоже с этой проповедью «покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Петр начинает свое служение тоже с такой же проповедью «покайтесь и обратитесь, покайтесь и креститесь». Апостол Павел проповедовал покаяние. То есть без покаяния человек даже и близко не ощутит, что такое Царство Божие, если он не пережил покаяние. Я бы хотел прочитать вот эти стихи, о которых мы говорили в прошлый раз на молодежном служении. Книга пророка Иеремия, 31 глава, с 18 по 21 стих. Книга пророка Иеремия, с 18 по 21 стих. «Слышу Ефрема плачущего. Ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня, и обращусь, ибо Ты, Господь Бог мой. Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей. Недорогой ли у меня сын Ефрем? Нелюбимое ли дитя? Ибо как только говорю, заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него. Умилосержусь над ним, говорит Господь. Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы. Обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла. Возвращайся, Дева Израилева, возвращайся в сие города твои». Мы в прошлый раз говорили о том, что именно Бог работает над тем, чтобы привести человека к пониманию об необходимости покаяния. Только Бог может привести человека в то понимание, в то осознание, что ему нужно покаяться. И Ефрем здесь четко помнит и знает, как и когда Бог его обратил к себе. И он знает, как это произошло. Это что-то, что он пережил глубоко в душе своей и испытал на себе. Он пережил радикальный переворот в своем сознании по отношению самого себя, заметьте, друзья. Даже не по отношению Бога, по отношению самого себя. Его мировоззрение, если можно так сказать, о себе полностью перевернулось в его душе, в его разуме. И мы увидим, как он это переживал, как вот это переосмысление в его разуме происходило. Если спросить каждого из нас, вот те, которые считают, что они покаялись, как и когда было твое покаяние? И скорее всего мы услышим ответ в такой-то церкви, такое время, было вот такое служение, был такой проповедник. И мы считаем, что этого достаточно для того, чтобы продержаться до конца своей жизни. И мы не видим, мысля вот так, необходимости, чтобы наше мышление поменялось. Мы не видим необходимости для того, чтобы наш разум трансформировался. И часто, друзья, вот когда говоришь на тему покаяния, я считаю для себя, что это очень серьезная тема. Если мы эту доктрину в Библии не поняли правильно, то как я могу думать, что я действительно покаялся? И часто, когда говоришь на эту тему, люди путают покаяние с исповеданием. Люди выдают исповедание за покаяние. Покаяние, греческое слово, слово оригинального языка, значит переменить свое мышление. Исповедание значит слово, которое звучит так, хомологиос, значит устно провозгласить, устно озвучить то, что происходит у тебя в душе. Соответственно, то, что ты переживаешь. И когда люди выходят перед церковью или закрываются у себя в комнате дома, или где-то находятся на евангелизации, или у пастыря в кабинете, Когда они говорят перед Господом, что я грешен, я сделал этот грех, они исповедуют свой грех. Они исповедуют то, что они испорчены грехом. И когда они говорят о том, что я верю, что Господь мой Спаситель, они также исповедуют Господа своим Спасителем. Писание об этом ясно говорит. Христос говорит, кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом моим Небесным и ангелами Его. Это исповедание. Это, да, оно является элементами вот этого процесса покаяния, но мы не можем сказать, что когда ты выходишь перед церковью и говоришь, я грешный, или я сделал там определенные грехи, это нельзя сказать, что это покаяние. Это исповедание. Ты исповедуешь Господу свои грехи перед церковью, перед людьми, неважно. Пусть это будет на большой евангелизации, но ты исповедуешь свой грех. И в этих стихах мы видим один из важных факторов покаяния. И это, что в твоей душе должна быть реакция, соответствующая гнусности греха, совершившей тобой. У тебя должна быть определенная реакция на те грехи, которые ты делал. Ты должен внутри себя перестрадать свою греховную натуру. Потому что грех, который мы делаем, он в глазах Божьих отвратителен. Это несет в себе определенный уровень гнусности. И, друзья, на каждый грех должна быть какая-то реакция от тебя. На каждый грех абсолютно. Неважно, если ты этот грех сделал 20 лет назад, и ты до сих пор мучаешься об этом. Но лучше всего будет согласиться с тем, что ты на прошлой неделе много грехов наделал. Много грехов. Может, кто-то меньше, может, кто-то больше, но ты грехи делал. Писание об этом явно говорит. И мы уже, конечно, не призваны страдать за свои грехи, но, друзья, Христос, соответственно, тяжести греха пострадал за каждый грех. Соответственно, гнусности, тяжести греха Христос пострадал. Он отдал свою жизнь и жестоко пострадал. И мы не можем сказать, что у меня не должна быть никакая реакция на это. Я могу это все свободно принимать и говорить, что Христос за меня умер. Это да. Но, друзья, как мы это говорим, мы об этом еще немножко поговорим. Но глубина сожаления за грехи определяет, насколько искреннее мое покаяние. Глубина сожаления моей испорченной природы определяет, насколько искреннее мое покаяние. Понял ли я вообще, что просто то, что я плоть, я уже противен Богу, потому что плоть исполняет закон греха? Понял ли я, что просто то, что я во плоти, который исполняет закон греха, уже я недостоин быть в присутствии Бога? И вот к такому мышлению призывает именно вот этот термин, понятие покаяния. Увидеть себя со стороны, абсолютно испорченным, абсолютно греховным человеком. Я бы хотел прочитать 3 стиха из книги Левит, 1 глава, с 3 по 5 стих. И увидеть, друзья, что даже в законе еще Бог призывал к именно вот такому осознанию внутреннему за твои грехи, за твой грех. Чтобы человек внутри перестрадал, чтобы в его душе была вот эта агония за то, что он делал. Книга Левит, 1 глава, с 3 по 5 стих. Если жертва его, и мы, друзья, хотим увидеть здесь ответственность согрешившего человека, ответственность твоя, какова твоя ответственность за твои грехи, потому что это важный элемент в твоем покаянии. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола, без порока. И смотрите, друзья, ответственность человека. Пусть приведет ее к дверям скинии собрания. То есть он должен привести, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. За это он приобретет благоволение пред Господом. Далее. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения. И за это тоже приобретет он благоволение в очищении грехов его. И далее. И заколит тельца пред Господом, сыны же Аароновы, священники принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания. Заметьте, друзья, вот этим ритуальном порядке жертвоприношения, когда ты согрешил, Бог усматривает то, что именно ты возложил руку на жертву, и именно ты нанес смертельный удар и пролил кровь этого животного. Это твоя ответственность, не священников. Ты должен внутри понять, что за твой грех должна быть пролита кровь. Ты должен понять, что за каждый грех кто-то должен умереть. И каждый раз ты будешь грешить, ты каждый, следовательно, ты должен принести жертву в скинии собрания и также самоумершлять ее. Ты должен пролить кровь. И в следующий раз, когда ты будешь грешить, ты будешь помнить, что за этот поступок, за это осознанное противостояние Богу, ты заплатишь кровью. И Бог в этом уже усмотрел вот таким ритуальным порядком жертвоприношения для того, чтобы ты сам лично понял это, чтобы ты это внутри пережил. Далее слова Ефрема. «И когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Я был постыжен, я был смущен, потому что бесславие юности моей я нес». Он свидетельствует, что посредством вразумления у него появились чувства, которые прожигали его совесть. Заметьте, друзья, он говорит, когда я был вразумлен, мне оставалось стыдно, я был смущен. И он свидетельствует об этом здесь. Так что он бил себя по бедрам, то есть реакция тела, реакция его физического человека. И он говорит здесь о том, что стыд овладел его разумом. Стыд появился в нем за бесславие юности, в котором он жил. И мы немножко об этом поговорим. Заметьте вот эти чувства, которые появились в этом человеке. Стыд и смущение пред Богом. Что такое бесславие? Очень интересное слово. Также нам рисует определенную картину, что значит покаяние. Откуда ты знаешь, если ты сегодня нуждаешься в покаянии, или ты вообще пережил ли ты вот это покаяние. Бесславие, недостойное поведение, младенческое поведение. Человек, который не хочет нести никакой ответственности за свое поведение. Действительно, вот просто юношеское вот такое вот состояние человека. Этими словами Ефрем говорит: «Я был для Бога только позором. Я не стремился к совершенству. Я не давал отчет своим поступкам. Я не следил за собой. Я не смотрел на себя со стороны для того, чтобы увидеть, правильно ли я вообще себя веду. Веду ли я себя как христианин? Прославляю ли я своего Бога своей жизнью? Или я бесславлю Его? Я веду себя как юноша, как младенец». И сегодня очень многие верующих людей, которые, ну, они просто не хотят стремиться к совершенству. Они просто не хотят размышлять здраво, по-взрослому. Они просто не хотят углубляться в Писание, они не хотят выйти из этого младенческого состояния. И в этом состоянии, в котором они находятся, они будут бесславить Бога. Потому что атаки, они неизбежны от дьявола. Они попадут в эти атаки, они попадут в эти искушения, но они не смогут устоять, потому что они не усовершенствовали свой разум. Они не взрослели духовно. Вот почему, друзья, очень важно нам действительно взрослеть духовно. Вот почему и в нашей церкви делается большое ударение на то, чтобы люди изучали Писание. Чтобы люди действительно углублялись. Начиная с детях, кончая от взрослыми. Чтобы все абсолютно глубоко изучали Писание. Для того, чтобы они выходили из этого младенческого состояния. И не позорили святого Бога, которым именем они называются. Стыд. Ефрем говорит, я был постыжен. Я был постыжен. Насколько это правильно и по Библии, чтобы у христианина появлялись чувства стыда за грехи или за поведение неправильное, которые видит святой Бог. Насколько сегодня это правильно говорить, чтобы христианина было чувство стыда? Мы считаем, что это нормальное явление, когда мы сделали грех перед человеком, и нам встает стыдно. Мы не аргументируем то, что ты не должен стыдиться. Люди сегодня, когда неправильно себя где-то поведут, в церкви или на членском, или просто в бытовой жизни, они избегают тех людей, которые заметили вот этот неправильный их поступок. Им встает стыдно, они даже краснеют. И мы считаем, что это нормальное, естественное явление в человеке. Ему стыдно встает. И это действительно так, это нормально. Но почему-то есть верующие, которые говорят, что христианина не должно быть вот такие чувства. Христианин не может и даже не должен стыдиться перед Богом, потому что Христос все простил. Но Христос-то все простил. Но покаяние именно в этом и подразумевается, что человек должен осознать, он должен понять свою ответственность за тот неправильный образ жизни, который он вел. И многие верующие это утверждают. Я думаю, они просто избегают вот эту ответственность за те грехи, которые они любят делать. Хотя мы соглашаемся, что часто согрешаем. Друзья, такой вопрос. А сколько мы на этой неделе сделали греха? Сколько мы обманули? Как много мы клеветали? Даже вот такой простой грех. Разумеешь, делать добро и не делаешь что? Грех. Может быть, братья где-то посмотрели с вожделением на девушку. Или много других грехов. Если просто вот так проанализировать свою неделю, друзья, это правильно признавать, что ты делал грехи. Это правильно и нужно перед Богом, потому что от Бога не скроешь то, что ты делал. Он все равно это все поднимет. За каждое праздное слово мы дадим отчет, уже не говоря о делах. За каждое праздное слово мы дадим отчет. Мы не избежим вот этот суд. Вспомните Петра, как ему было стыдно, когда он сильно упал пред Господом. Когда он клялся Христу, что если все откажутся от тебя, я жизнь свою отдам, я душу свою положу за тебя, Господь. Как он был убежден, что он действительно сильный духовный христианин, что только он может доказать Господу, что он достоин вечной жизни, Царства Небесного. И как сильно он упал, как ему было стыдно, что вот этот мужчина, который 3,5 года следовал за Иисусом Христом, горько плакал. Так что даже Христу нужно было сказать ученикам, скажите Петру, что я его жду. Может, человеку было стыдно по-человечески. Он действительно упал. Друзья, за те грехи, которые мы делали на этой неделе, нам стыдно? А если нет, то почему? Кто-то скажет, что Христос уже давно это все простил и омыл. Да, но то, что ты сделал грехи, это произвело в тебе чувство или ощущение, понимание, что тебе нужен Христос. Настолько, что ты схватился за Него и не отступаешь от Него. Если ты говоришь, что Христос тебя простил, и Он давно все очистил, ну, это значит, ты должен быть, ну, извините меня за слово, фанатиком Христа. Твоя вся жизнь должна исходить из жизни Христа, из твоего общения со Христом. Смотрите, вот послушайте, пожалуйста, вот такую мысль одного очень хорошего богослова, проповедника еще в 16 веке. В своей работе на тему, как держать победу над грехом, сказал следующее, давая вот такие элементарные правила и принципы, как побеждать грех. Ты должен иметь в разуме своем и совести своей постоянно пребывающее чувство вины, чувство стыда, опасности и зла греха, который плотно вплетился в твою плоть. Ты должен постоянно иметь вот эти чувства для того, чтобы тебе стоять на страже. Покаявшийся человек, он всегда стоит на страже, потому что то, что он пережил в душе своей, оно произвело в нем вот эту настороженность против греха, от греха. Он вышел уже из этого младенческого состояния, он стоит на страже, потому что то покаяние, оно на всю жизнь остается в душе человека. Вот эти признаки. Посмотрите, какое главное явление обещано новозаветнему верующему человеку, что поможет христианину исполнять Божьи заповеди. Посмотрите, вот одно из обещаний дает Бог израильскому народу, когда наступит время Нового Завета. Еремия 32 глава 40 стих. Еремия 32 глава 40 стих. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Бог говорит, но если уже связывать вот эти обещания, говорящие о Новом Завете, который совершилось в Иисусе Христе, то мы видим здесь, что чтобы человеку плотскому действительно исполнять заповеди и законы Божьи, у него в сердце должен быть Божий страх. Так как мертвый человек, как-то человек, который ничего не может, который не имеет никаких сил, силу воли духовной, ему нужен страх Божий для того, чтобы действительно противостать вот этим грехам, вот этим нападкам лукавого, чтобы в его жизни было вот это исполнение заповедей и законов Божьих. Но, друзья, притча говорит нам, что страх Господень приходит через научение, наставление и вразумление. Страх Божий просто так в твоем сердце не появляется. Он не дается просто Богу. Он просто так не рождается в твоем сердце. Ты должен в первую очередь согласиться, что тебе страх Божий нужен, и потом стремиться к тому, чтобы приобрести его. Страх Божий должен полностью обладать тобой. Иначе ты будешь падать в те же самые грехи, которые ты делаешь. Если страх Божий не обладает полностью тобой, твоим разумом, твоей силой воли, твоем сердце. Посмотрите, что говорит притча. «Сын мой», 2 глава, с 1 по 5 стих. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Мы даже можем не соглашаться с тем, что у христианина не должен быть Божий страх. Мы можем с этим не соглашаться. Но Писание говорит еще более этого, что ты не просто не должен согласиться с тем, что у тебя его не должно быть, как христианина. Ты должен его еще приобрести. Ты должен еще стремиться к этому. Ты должен позволять Слову Божьему вразумлять тебя. Поэтому Ефрем говорит, когда я был вразумлен, только Бог может тебе действительно вселить вот этот страх Божий, который будет оберегать тебя от греха. Друзья, почему сегодня христиане продолжают впадать в те же грехи, которые они делали, хотя и находятся в церкви? Статистика Южно-Баптистской конвенции в Америке здесь, я не помню, в каком году они это делали, но они сделали вот такой опрос среди служителей церкви своей конвенции, Южно-Баптистской конвенции. Они увидели, что 30% служителей, мы говорим о пастырях и диаконов, 30% служителей регулярно ходят на порнографические сайты. Регулярно. То есть они признали в этих опросах, что они регулярно посещают эти сайты. 60% очень часто попадают на такие сайты. Случайно или там, ну, упали как-то в соблазн какой-то. Почему это происходит? Почему ты вроде борешься с грехом, борешься с какой-то похотью, уже вроде оставил, уже вроде избежал, но ты снова возвращаешься к этому греху, тебя снова тянет. Даже, друг мой, если ты будешь читать Писание, даже если ты будешь ходить в церковь, общаться с верующим, но если ты попадешь в определенную ситуацию, где тебя дьявол знает, что ты там упадешь, и ты разумом помнишь, что это твой грех, твой приятный грех, похоть в тебе, она вырастет и овладеет тобой. Ты сам по себе не сможешь контролировать себя. Если похоть зародится в тебе, то ты уже проиграл. Это моментальное явление. Вот просто похоть явилась, и все, и ты упал. Потому что похоть же, зачав, рождает грех. Здесь не важно, насколько ты духовно сильный человек, если в тебе нет страха Божьего, который умудряет тебя, вразумляет для того, чтобы ты избегал вот эти пути, где ожидает тебя грех, ты упадешь, если нет Божьего страха. За грехи, друзья, которые мы делали, или которые мы еще делаем, кто несет ответственность перед Богом, скажите мне? Кто за грехи, которые я делаю, несет ответственность перед Богом? Конечно, я. Я не могу сказать, что Христос несет ответственность за эти грехи. Я несу ответственность за эти грехи, которые я делаю, или я буду делать. Мы также соглашаемся, что заплатить за свои грехи мы Богу не можем. Мы ничего не можем сделать Богу. Вот этот долг, который у нас был или который у нас появляется, мы Богу за него заплатить не можем. Мы как люди не можем ничего сделать Богу, чтобы Бог снял хотя бы один грех с тебя. Ты не можешь достаточно посещать церковь, ты не можешь столько много служить в церкви, ты не можешь столько много читать Библии, чтобы заставить Бога снять с тебя хотя бы один грех. Ты не можешь. По плоти ты не можешь. Ты несешь ответственность за каждый грех, который ты делаешь. Главная цель покаяние, друзья, это чтобы прийти ко Христу и никогда не отступать. Потому что Он наша жизнь. Потому что остается только одно, один выход, один ответ. Тебе нужен Христос каждый день. Именно покаяние приводит разум человека в состояние, где он всегда будет ощущать нужду в Спасителе. Именно покаяние. Почему тебе нужно покаяться? Если ты завтра просыпаешься, послезавтра, даже сегодня идешь, и у тебя нет тяги ко Христу, спроси, задай себе вопросом, вообще ты покаялся? Потому что человек покаявший – это сломанная душа. Это человек каждый день, он просыпается, он сломанный. Вот в таком состоянии Бог хочет до конца жизни нас держать. Вот такой портрет человека, который пережил библейское покаяние. И, друг мой, ты не можешь не знать и не понимать, как ты пришел к Богу. И когда начался твой путь следования за Иисусом Христом. Ты не можешь это не знать. Покаяние – это когда чувство стыда и смущения, они сначала проходят через твой разум, потом через твою душу, чувство, потом через твое сердце, и даже твое тело реагирует на это внутреннее покаяние. То есть ты пережил радикальный переворот в своей душе. Ты не можешь сказать, что я не знаю, как это произошло. Я не знаю, когда я пришел к Богу. Я не знаю, как начался мой путь следования за Иисусом Христом. Я не знаю. Ты должен это знать. Если ты не знаешь, скорее всего, ты еще не покаялся так, чтобы Христос стал твоей пищей. Чтобы Христос стал тем, кто дает тебе вечную жизнь каждый день. Покаявшийся человек не может не знать, когда и как произошло его внутренний радикальный переворот в его мышлении. Ефрем говорит, когда я был обращен, я каялся. Когда, то есть он знает время определенное. Он знает вот эту точку, вот этот момент в его жизни, как это произошло. И многие сегодня верующие люди, великие проповедники, они свидетельствуют, часто говоря о своем покаянии, не о том, как они вышли перед церковью и покаялись. Но в основном они говорят о определенном отрывке своей жизни, промежутке времени, где они мучились, где Бог их ломал, где их ценности, их понимание, их мысли, их знания Библии определенные, которые было неправильно, все рушилось. И тогда, только тогда Бог мог уже как-то работать с этим человеком, давать что-то новое ему, новые мысли, новые ценности, новые понимания, новые библейские доктрины. И часто вот такие люди, они свидетельствуют не о каком-то мгновенном акте, они говорят о промежутке времени, как это происходило, как долго их Бог ломал, как они противились, как они держались за свое «я» все-таки и не позволяли слову их сломать, не позволяли обстоятельствам их сломать. И вот это можно было и сказать, вот это и было их покаяние. Потому что я не могу сказать, что до этого было их покаяние. Они не понимали, кто такой Христос. Они не понимали, что только во Христе Иисусе их жизнь. Без покаяния душа и близко не ощути Царство Божие. Без покаяния душа и близко не ощути Царство Божие. С этого начинается, с покаяния начинается мой духовный рост. Истинное научение Словом Божиим открывает глаза на реальное состояние пред Богом. Истинное научение, каким тебя видит Бог. Цель научения – это привести верующего в глубокое понимание о своей греховной природе. Друг мой, сначала Бог должен привести тебя в глубокое понимание о твоей греховной природе. Ты должен увидеть себя, ты должен. Ты должен не смотреть на других, не замечать других. Ты, если ты в первую очередь бревно своих глаз не вытащил, Ты не можешь другому помочь. Что судишь ближнего твоего, что замечаешь сучок в глазе брата своего? Ты сперва свое бревно вытащи, а потом поможешь другому. А покаяние именно тебе и помогает вытащить вот это бревно. И смущение и стыд твоего греха рождает плод внутреннего покаяния. Смущение и стыд, об этом говорит Писание. Вот такие чувства должны обладать тобой. Вот такие чувства должны быть в твоей душе. Закрывайся в комнате, плачь в церкви, на улице, с братьями, сестрами, где хочешь. Но если вот таких чувств у тебя в душе нет, о каком покаянии может идти речь? Если стыда нет за то, сколько ты бесславил святого Бога, о каком покаянии может идти речь? Он бил себя по бедрам. Внутреннее покаяние проявляется в поведении человека. Друзья, и действительно, вот когда общаешься с людьми, ты можешь сказать, этот человек покаялся. Он не ищет своего, он не смотрит на других с красными глазами, он не пытается кому-то сделать зло. Это душа, которая хочет всем помочь. Он любыми путями будет пытаться помочь как-то человеку выйти из этой ситуации, выйти из этого состояния. Действительно пережит покаяние. И эти пути ему известны, потому что он их прошел. Он это бревно уже вытащил из своего глаза. Он прошел этот путь. И хочу последний стих на этот счет прочитать и закончить. Притчи 27 глава, 19 стих. Очень интересный и хороший стих, который действительно открывает мудрость для тебя. «Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку». Притча 27 глава, 19 стих. «Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку». То, что происходит в твоей душе, то, что ты пережил в душе, оно скажется в твоем поведении, в твоем отношении к людям, в твоих разговорах, оно скажется. Ты не скроешь. Слава Иисусу Христу за Его Слово. Друзья, призывает это Слово каждого из нас, чтобы проверить себя, пережил ли я покаяние, или я даже об этом и думать не хочу. Да прославится Господь в нашей жизни. Аминь.